Пора. Подкаст «Пора». Попиздели, разошлись.
Гоу. Итак, 14.45, суббота, 28 ноября 2020 года. Привет.
Доброе время суток.
Доброго времени суток. Тем, у кого доброе время суток, мы приветствуем наших слушателей в долгопрудном Москве и Нью-Йорке, как обычно.
Делать подкаст — охуенное занятие. Мы еще не начали записывать, я уже довольный, до жопы прям.
Ну, а я-то какой довольный.
Еще как психоаналитику сходить, да?
Даже пизже. Потому что мы пиво пили.
Да, там такое не отмазал.
Алексей, Дима, Витя. Нет, Леша, Дима, Витя.
Да, или Витя, Леша, Дима.
Что, давайте, ребят, начнем с рандомайзера или с какой-то темы?
Нет, мне интересно про геев.
Но это было за кадром, на самом деле, да? Мы начали обсуждать, что если гомосексуалист, человек нетрадиционной ориентации, оказывается в тюрьме.
Так.
И прозвучало такое мнение, как раз увидите, что плохо ему живется. Но это не совсем так, по крайней мере, по тому, что я слышал от людей, кто там оказался.
Ну, тебе нормально было?
От Олега Навального.
От которого я... Не-не-не, другого. Все-таки не касаясь совсем предыстории прошлого, да, я когда-то работал следователем, и когда-то был у нас один обвиняемый по изнасилованию, потом женщины, который был таджиком-проститутом. Вот, то есть вот так вот он развлекался, притом он как бы и нетрадиционный, с мужчинами был готов продавать свою любовь, ну и с женщинами.
Похоже на заголовок «Фонтанки», ты сейчас перечислил эти хэштеги.
Да, там ситуация была огонь. Ну и так получилось, что одна из девушек, его клиенток, обвинила его в изнасиловании, там ее парень вписался, точнее муж уже даже, и его посадили. И он считал, что это все необоснованно. И вот один раз мы его привозим на допрос и спрашиваем: слушай, а вот ну как тебе там... Ну, в тюрьме-то не тяжело, там тебе что-то нужно спасти. Он говорит: ребята, у меня уже все есть на СИЗО. У меня там как бы еда регулярно, не переживайте. Это последнее, что, собственно говоря, меня волнует. Ну и в СИЗО нам подтвердили, что да, человек популярен по-своему, даже в СИЗО. Это еще потом недалеко отправился. Ну, в общем, короче, нет, их там не ущемляют. Ну, в том контексте, в котором ты думаешь, не так им и плохо живется. Как это вообще может житься в тюрьме, да?
Все хорошо, тогда буду иметь в виду на будущее.
Да. Ну, так что да, в принципе.
Леха, ты хороший человек?
Ну, смотря относительно чего мерить, да.
Ты как думаешь?
Ну, по-разному я думаю.
Относительно своих лекал.
Ну, как, знаешь, как вот как сегодня поступил, так под вечер иногда и думаешь, да? Вот это нехорошо было, это хорошо. Тут же нет такого какого-то постоянного состояния своего. Вот я хороший человек, в принципе.
Но ты просто сливаешься. Ты же можешь оценить свое все прошлое сегодня, с этой секунды, и сказать, ну да, за это я могу сказать, что я хороший или плохой.
Вот так я могу сказать, да. Есть такая очень попсовая песня, по-моему, Motorhead, блин, да, которая говорит, я не, как-то, как она называется, я не хороший человек, она называется. I'm not a nice guy, да. И вот эта мысль иногда приходит к себе, потому что, ну, ко мне, да, потому что иногда думаешь, да, в детстве я думал, что я буду там, не знаю, идеально, какое-то есть представление о себе, о своих поступках по жизни. И в определенный момент ты понимаешь, что, ну, наверное, как
нет.
Бы, я не та картина, которую я представлял в детстве относительно себя. Да? Вот если относительно себя ребенка мерить и сейчас, ну, наверное, нет. Если вот так можно ответить.
Ну, а ты?
Ну. В плане?
Хороший человек?
Нет, конечно. 100% нет. Мы же говорили прошлый выпуск про идеальную биографию. Нет, точно нет.
Идеальная биография... Это и условия хорошести человека.
Ну, на социально приемлемых каких-то, да, таких вещей, конечно.
А я очень хороший.
Вот, доволен. Тебя это устраивает?
Да?
Тогда у тебя в СИЗО все будет.
Я... Поэтому все, кроме любви.
Кстати, давай до конца тему дожмем. Ты знаешь, что есть даже смотрящий за хатами, которые судимы по изнасилованию. Не по гомосексуальной тематике, но по изнасилованию. Потому что манипуляций в эту сторону со стороны жертв тоже много. Человек, попадая туда за вот такое, также может спокойно, классно сидеть. Но не в классном в плане оказания каких-то сексуальных услуг кому-то, а в плане, ну, у него будет нормальный статус просто потому что... Ну, ты знаешь, да, про изнасилование раньше какие были вещи?
Но
там, да?
Тут это... во-первых, насчет смотрящего, это, наверное, зависит от того, какая это тюрьма, вообще, если она красная, то там, в принципе, смотрящий, ну, там вообще, в принципе, другой порядок, там администрация решает. А то, что ты сказал, действительно, многие считают, что если человек сел за изнасилование, то все это, в общем, крест на его, так сказать, блатной жизни какой-то, да. На самом деле, это они за это поясняют, там разбирают ситуацию, действительно ли была вина, и почти все, которые я слышал, они в отрицалове находятся, они отрицают то, что они действительно изнасиловали, говорят, да вот она там меня сама крутила. То есть они как бы выращивают ситуацию почти всегда.
Читал ли ты книгу «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого?
Нет, не припомню.
Вкратце, человек совершил насильственные действия сексуальные над девушкой.
Сексуального характера?
Да, абсолютно. И потом он раскаивается.
Это преступление и наказание?
Нет. Там тоже действия.
Он разве бабку это не выебал?
Я когда читал эту книгу, и я узнал себя в герое, но не прям я оказывал сексуальное насилие, но был настойчив, да. И я поговорил с человеком, который мне советовал эту книгу. Его зовут Максим, привет ему большой.
Следователь твой?
Нет, тот, кто кормил меня в СИЗО. Вот. И он сказал, ты знаешь, я думаю, каждый мужчина узнавал в себе этого героя. Или себя в героя. Вот так. Так что, на самом деле, сексуальное насилие — тема очень серьезная, но мы для нее должны сюда пригласить, я думаю, какую-нибудь редакторку, филологиню или как-то еще, вот как, знаешь, сейчас говорят модно.
Ну вот, кстати, я не согласен, потому что я думаю, что тут как раз вот женский взгляд на эту ситуацию, он достаточно, ну, публично сейчас звучит, да, все эти вандерзины, все эти на Ютубе шоу и так далее, да, а вот мужчины между собой очень редко разговаривают о том, ну вот то, что ты сказал,
кстати,
что насколько мы не правильно поступали там в определенной ситуации. Потому что действительно, когда вот сейчас эти появились термины абьюза, токсичности...
Слушай, газлайдинг, ну, ты слышал?
Все эти, да, конечно,
ну классно, это интересно.
Все эти термины, которые, в принципе, как-то достаточно попсовые, которые упорядочили, но все равно, как бы там не было...
терминологию, да.
Ну, какую-то, да. Они, в общем, упорядочили прошлое какое-то наше и предложили ему определенную оценку, с которой многие не согласны. Консенсус вообще ноль, да, не между женщинами, не между мужчинами, но мужчины, в принципе, эту тему мало обсуждают вообще на самом деле. То есть, когда вот они... Я тоже для себя заметил, когда вся эта тема поднялась, что окей, в некоторых ситуациях, наверное, там это вот было, ну, не то, что ты прям говоришь про насилие, да, но попало бы под какой-то определенный вот этих терминов, да, то, что какой-нибудь
100%.
Там, ну, наверняка, да, и вот это самоосмысление какое-то у мужчин, вообще, мне кажется, отсутствует своего сексуального поведения, его нету, нет никакого мужского шоу, нет, мужики не обсуждают между собой, как они ведут себя с женщинами почти.
Я никогда не был груб в этом плане.
Я никогда не был с женщинами.
Я бы не узнал себя в герое этого романа. Ну, правда.
Но не обязательно в этом романе.
Ой, слушай, это сейчас что, продолжение легенды «Я хороший человек», прекращай, камон.
Я бы не узнал себя в герое этого романа.
Окей, это все.
Романа.
Не, роман потрясающий, за него Льва Толстого отлучили от церкви, кстати.
Я к тому, что это... Не стопроцентная характеристика, что каждый может это в себе вспомнить. Нет,
но
не
обязательно насилие просто. Да, да, да. Я говорю просто про поведение, которое...
Я специально сказал, я никогда не был груб в этом плане. У меня просто нет этого кейса внутри меня.
Алексей, слушай, а классная идея, на самом деле, ты накинул. Но ты следишь за медиа в плане всяких выпусков на Ютубе, подкастов тех же, постов каких-то, еще чего-то. То есть ты не видел, чтобы мужчины садились и обсуждали насилие?
Можно я скажу, пока прежде чем вы продолжите? Прям реально, потому что эта мысль зацепилась за предыдущую.
Go.
Слово «газлайтнинг» у меня ассоциируется с тем, что ты пердишь на зажигалку.
Все. Ты сейчас это для трейлера сделал нашего следующего?
У меня из головы не уходит. Я типа, вы продолжаете говорить, а я такой, блядь, газлайтинг, газлайтинг, пердить на зажигалку.
Это прямая аналогия. Аналогия.
Так.
Ну что, ну короче, не будем это слово применять.
Не будем,
вообще,
да.
И вообще все эти термины ему не надо применять. Нет, это есть у какого-нибудь там Дани Поперечного, который это обсуждает в контексте своих монологов, да, каких-нибудь гостей вот на шоу, какого-нибудь нежного редактора и так далее. Но в целом, в принципе, это, мне кажется, тема-то недоразвитая, да? Именно
нету шоу, где мужчины обсуждают свое поведение с женщинами. Современные российские мужчины на русском языке из разных слоев общества, представители разных профессий, представители разных вероисповеданий, там, политических сил. А, кстати, это интересная идея, ребят.
Потому что нахуй это надо.
Ты чего? Это будет супер популярно.
Я про мужчин.
100% это будет супер популярно. У тебя ЦА просто половина общества. Это женщины.
Я про мужчин. Нахуя мужчине это делать?
Чего, обсуждать это?
Да.
Ну, это вопрос рефлексии, вопрос вскрытия ран каких-то. Вот это все модно же тоже, да?
Это не мужское
поведение. Да даже хотя бы высказаться. Даже хотя бы эта платформа для того, чтобы высказаться. Мне плевать. Я не знаю, что такое абьюз, газлайтинг. Я мужик, я требую. Все. Даже платформа.
Этого не хватит на шоу.
Не, ну хорошо,
будет 30 секунд. Иди нахуй.
Все, разошлись.
Я ебусь со своими женщинами, и все счастливы. Пошел нахуй. Конец шоу.
Каждую пятницу новая там, да, нормально, да? В субботу ее бросаю.
Ну подожди, у тебя общество уходит. У нас идет какое-то движение. Но мы во многом уходим через эту рефлексию, чрезмерную, на мой взгляд, от нормальности. Mm-hmm. В этом нету однозначной нормальности обсуждать эту хуйню, в смысле, этот вопрос.
Ну, слушай, знаешь, нет, как бы... Вот, с одной стороны, согласен, то есть какая-то... Это вот традиционная модель, где мужчина-агрессор всегда, да, практически.
Я не про агрессора, а скорее про то, что далеко не обязательно в своей жизни выкладывать свое нижнее белье ради каких-то рефлексивных ценностей. И это тоже не самое категоричное. Угу. Это, скажем, то, что я не хочу забыть.
Ну, вот меня что в этих темах всегда, даже смотря на всю эту повестку феминистическую, у нас существует, да, что меня всегда заставляет вспоминать, опять же, следственный опыт и как живут, ну, люди, в общем, в стране. Как они далеки, в целом, от всей этой повестки. Вот есть какой-то, конечно, круг, который смотрит YouTube, слушает шоу, смотрит, ну, какие подкасты слушает, какие-то тренды рефлексирует, но общество, оно циклично, да, существует такое же, как и было 100 лет назад практически, не меняются в целом их взгляды, происходит какая-нибудь война, откатывает все назад. Я сейчас думаю, что, допустим, в той же Армении сейчас резко тема феминизма станет непопулярна на фоне только что произошедшей войны, да, и то есть экономический кризис может откатить все вот эти диалоги вообще в ноль, даже в России, да. И,
абсолютно.
Да, и потому, с одной стороны, я вижу смысл, это как бы проговаривать, как-то обсуждать, может, это в моменте позволит снизить какие-то, ну, улучшить отношения там полов, к примеру, да, какие-то. Но любая экономическая там и военная ситуация, да, она может все откатить назад. Потому в некоторой степени, мне кажется, тоже бессмысленно в это обсуждать.
Мы же войны не планируем.
Ну, да, но вообще кто, как не планирую, наоборот.
Ну, я нет.
Ну, да, я надеюсь, что не произойдет, но, в принципе-то, как-то готовься к войне, чтобы ее не было, да.
Вот, востребованность на мужчин резко возрастает в период войны.
И на агрессию, и на патриархат, и на все вообще, на консервативное, как бы, в момент кризиса, я бы даже больше сказал, да.
То даже есть, такого вот, как сейчас?
Ну, даже нет, или если он повысится, к примеру, да, вырастет резко преступность, да, к примеру, окей, там, в жопе экономически сейчас окажемся, придем, и резко вырастет преступность, надо будет, ну, снова, вот сейчас многие у вас знакомы дома оружие держат, я не знаю, ребята.
Да.
Да?
Вот что считать оружием?
Ну, я имею в виду несколько стволов. Именно, да. Дома.
У
вот
меня с разрешением. С разрешением.
Тоже есть, да, у тебя?
У меня, у знакомых.
Ну да, я имею в виду про разрешение. Да,
да, все официально, конечно.
Вот у меня, я помню, в 90-е это вообще была такая, ну, мода в семье. Ну, не мода, все отцы закупались, ставили оружие. Серьезно? В 90-е. Ну, многие было, по крайней мере, в Екатеринбурге точно. А сейчас, ну, одного из 20 моих знакомых, там, или из 30, там, бывает.
Так это здорово. Ну, это же та Россия будущего прекрасная, о которой говорят...
Которой нет оружия
СИЗО,
дома.
Которой говорят СИЗО, таджики-проституты.
Так Леха об этом и говорит, что кризис может откатить.
Да, откатить. В один момент, да. И все, вот эта повестка, как бы она просто схлынет. Да.
Но с другой стороны...
будет нормой.
С другой стороны, в западном мире...
Опять, да.
В западном мире сейчас происходит культурно-общественная революция на основе этой повестки.
Ну, это вообще, кстати, интересно, да, так, у них в 90-е годы вот был абсолютный праздник либерализма как раз, да, и когда и равенство полов, и все, а сейчас происходит что-то другое,
да,
на самом деле, которое непонятно к чему ведет, и насилие растет.
И повестка это не
тоже,
уходит, насилие растет, напряженность растет, кризис, опять же, экономический, при том, что Америка, если взять Америку, большая страна, там всегда есть определенный уровень напряженности, и в то же время это делается сейчас под флагом того, что, по идее, должно откатиться в случае кризиса, что это интересно, этого никто не знает, понятно.
Ну,
это
такой, то, да, цикл завершается прошлый, когда это было действительно каким-то прогрессом, да, это, ну, сложно нам отсюда судить, да, мы сидим в нашей стране, да, как бы говорим о чужом вообще повестке, да, типа, но действительно есть такие, ну, так выглядит со стороны это, да, что этот диалог о мире, по большому счету, да, и между расами, национальностями, полами, он действительно приходит к ущемлению.
Гендер, пожалуйста. Все-таки мы современные люди.
Он приводит, наоборот, к тому, что как бы возрастает агрессия, да. Как... Ну, это не факт, что это у нас произойдет. Да, не факт, что это не надо делать. Да. Просто есть такой риск.
Что... Ну, просто попиздели и разойдемся попозже.
Ну, а что, может, 5 лет поменьше абьюза будет, да? Как бы. Да.
Леш, а вопрос. Дальше, как обычно, да. Ты говоришь, что люди на Урале где-то лишены, предположим, с огромным уважением к этим людям, они лишены... повестки, контента вот этого современного. Нет, они не лишены, что? Нет, они отрезаны все, от YouTube? Конечно. Или ты имеешь в виду, что они, глядя в YouTube, они смотрят то, что хотят
Леха
там видеть?
Говорит про глубинный
ну,
народ.
Ну, как бы...
Не-не-не,
подожди. Я не Сурков, чтобы про глубинный народ говорить, да, его термин.
Ну, глубинный народ есть не только на Урале.
Глубинный, я знаю, глубинный народ есть. Вот, смотри. Большая часть людей живет в крупных мегаполисах в нашей стране, это факт. Вот. И они что, отрезаны от YouTube? У них какой-то свой YouTube, детский YouTube? Или что? Нет. Ну, предположим, они увидят, они нежного редактора могут посмотреть. Да куча, ну, куча
могут,
вот этого.
Могут, но не станут.
Могут.
Да
нет, ли они?
Да, ну, они смотрят, я думаю, да,
или для них
деле.
Это проблемы зеленых и красных человечков, воюющих на 15-й планете друг с другом. То есть для нет, них это
точно
такое,
могу
да?
сказать, что да, даже в Москве для некоторых людей, вот, допустим, кто живет у меня в районе, с которыми я общаюсь, у которых, ну, небольшие зарплаты, хотя они проживают там в центре, да, они, да, они мало этим, мало их это волнует.
А что их волнует? Холодильник?
Ну, там, пропитание стойте, нормальное, чуваки. Да.
Но тут же вопрос на самом деле не в деньгах, да, и не в социальном статусе. Тут вопрос, наверное, в каком-то вот том самом уровне сознательности или уровне интеллектуализированности или насмотренности контента, потому что для этих людей есть, был и продолжает быть Дом-2. И все из него вытекающее на самом деле. Это же фундамент того, что потом становится нежными редакторками. Это когда простым людям на простом языке показывают, что отношения существуют. То есть мы можем как угодно плеваться, но на самом деле он именно поэтому и выстрелил. Потому что внутренний-то запрос был к тому, чтобы эти отношения каким-то образом визуализировать, какие-то для себя сделать открытия. Но я видел кучу гопух, которые через Дом-2 моделируют свою реальность. И на самом деле это идет движение к нежным редакторкам, дудям и
если победе феминизма. Они влияют на основную повестку.
Думаю, да.
Но тут вот скорее вопрос, вот что... с этим я момент, скорее согласен.
Да, момент, что нежная редакторка, она не нужна этим людям. Но им на их уровне... потребности вот в этом. Им это дает Дом-2. Ну или какие-то другие примитивные программы, я так Дом-2 назвал.
Ну да, наверное, вот это, кстати, хорошая идея, что получается контент, создаваемый для определенной аудитории, да, как бы условного, он просто... которого, условного Садового кольца и определенных развитых регионов, да, 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 он влияет на условный Дом-2, потому что продюсеры, они смотрят,
да,
все равно
конечно.
Попадают в это кольцо и по большому счету тоже повестку включают в Дом-2
скорее,
и другие.
Скорее даже так.
Так косвенно, да, может, реально влияет.
Есть большое количество там срезов, классов, общества, и под определенный запрос дается определенный продукт. Потому что всегда контент пляшет от запроса, на самом деле. Иначе, если он пляшет не от запроса, то он нахрен никому не нужен в итоге. Следовательно, он быстро загибается. Поэтому для людей внутри Садового кольца делают нежные редакторки. Для людей снаружи Садового кольца делают Дом-2. Ну, я так это...
Возвращаясь к разговору про музыку, через сколько лет Ольга Бузова приведет тебя к Бонобо?
Себя она приведет к Бонобо. Что ты имеешь в виду? Меня к Бонобо. Она придет такая, говорит, пойдем, Бонобо, слушай, познакомимся.
Бонобо приехал, выступает здесь. У Рафика на
нюхе. В смысле, а куда она приведет?
Это же об этом? Это же тоже про это, что Ольга Бузова тоже к Бонобо приведет когда-нибудь кого-нибудь?
Да нет, мне кажется, Ольга Бузова уже давно пришла, куда ей было надо, да?
А нет, но она для кого-то станет первым шажком. Да, вот так же, как Дом-2 станет.
А, ты имеешь в виду, слушай, абсолютно легко. Я вот не знаю, как у вас, ребята, а меня музыка начал увлекаться так серьезно со Spice Girls, да? Вот
классно.
Там,
всех помнишь? Перечислишь?
Ну нет, сейчас уже всех
Хейли
не вспомню.
Берри.
Хейли Берри.
Кто больше всех нравился? Давай, говори.
Мелания Трамп.
Эро мечта. Дрочь мечта.
Ну как-то Джерри, да?
Джерри
рыжая,
Хэллон,
что ли? Да, да. Спорти. А, не, не Спорти. Это... Я забыл, какая она, Спайс. Мне нравилась Виктория Бекхэм.
Да, мне тоже.
Виктория Бекхэм.
Охуенно. Она и сейчас мне нравится. Охуенно красивая женщина.
Кайф просто. А муж-то какой?
Тогда, я даже тогда ну, не особо их сначала отличал, я такой просто услышал, и меня это зацепило. Я такой, вау.
If you wanna be my lover, you got to be my friend.
Что-то такое, да, еще тогда же реклама Pepsi. Потому, нет, однозначно Ольга Бузова может быть входом для большую музыку, там,
я
да,
имею
для
в виду,
кого-то.
Вот,
Не, вот, кон, вот, не просто вот, эволюционно, вот, а прям конкретно кирпичиком, как ты рассказал про Дом-2, станет кирпичиком для каких-то модных шоу.
Ну, наверное, у тебя здесь ошибка в том, что не Ольга Бузова тебя тащит по этой лестнице, а она становится ступенькой.
Да-да-да,
для того, у которого вот таким базово внутри есть запрос. Он сейчас... Кто-то никогда не пойдет дальше, просто потому что, ну, не знаю, как буддисты скажут, просто у него такая сейчас карма. И он дальше не сможет вырасти в этой жизни, вырастет в следующих. Ну, или просто он даун, блядь, эйблизм опять. Ну, или просто он дебил. И ему не светит Баноба. И тогда Ольга Бузова для него навсегда. А если ты 12-летняя девочка, то это может стать определенным этапом постепенного перехода к Баноба. Хотя я в душе не ебу, кто это.
Ну, просто типа модно, модно, модно.
Anyway.
Ну, в общем, любое культурное явление, на самом деле, может быть таким. Да, не только Бузова, там же все что угодно вообще. Мне кажется, сейчас для многих это хип-хоп.
Да-да-да.
Сейчас уже, наверное, нет. Сейчас стендап или что там, да?
Подкасты,
да.
Подкасты
новое черное, да?
Да. Ну, давай мы в рандомайзер.
Давай
попробуем. Каточку.
Каточка рандомайзера, да? Так, сейчас я разберусь.
Умеешь, да, владеешь, в принципе,
техникой рандома.
Магию.
Да, сейчас 2008 год, в принципе.
Ага. Канцелярист. Фак. Служащий канцелярии.
Это там сразу с объяснениями?
Там есть
да,
такое.
Там есть пояснение.
Я бы канцеляристом назвал человека, который канцеляритами разговаривает, потому что у меня есть некоторый там околоредакторский бэкграунд. Я бы сказал, канцелярист. Это тот, кто говорит...
Это Максим Ильяхов.
Это,
употребляет это слово
часто. Главный враг Максима Ильяхова. Канцелярист.
Конечно.
Человек, который говорит, согласно требованиям вашей безопасности, рекомендуется отказ от вливания водки штопором в собственное горло. Вот так бы канцелярист, наверное, сказал.
Из горла не пить. Да. Лёш, про канцеляристов есть?
Да, слушай, это жизнь. Да я, но сразу, нет, слово-то, конечно, огонь, да, потому что я сразу представляю себе образ жизни человека, который так... примирился со своей судьбой, примирился, ну вот не знаю, у меня канцелярист исключительно негативной коннотации как-то, да, представляю себе. Человек, кто примирился с не очень такими, не знаю, с серыми буднями.
Я когда слышу канцелярист, у меня отзывается сразу Антон Павлович Чехов. Нет, Антон Павлович Чехов, у него 80% героев, антигероев и говногероев были советнички, советнички, канцеляристки, бюрократики. И у меня сразу, о, канцелярист, вот это, пальто, шинель.
Да.
И вот он идет со своей шинелью. Ну, по сути, мещане.
Ну, это на мещанство. Самом деле в культуре почти всегда имеет негативный вообще такой образ, да, когда. Вот я, ну, назови позитивного персонажа канцеляриста какого-то, да. Который вот не пытается выйти из этой роли, а в ней живет, существует, и вот как бы вот он главный герой. Я вот даже вот ни одного не припомню.
Ты американский психопат.
В литературе.
Ну, позитивный персонаж, конечно, да. Да хоть где, мне кажется, да. То есть, вообще, мировая культура, она вот человека, который там условно канцелярист-бухгалтер, так типа отнесем, она его создала из него образ какого-то самого скучного человека на планете, самого несчастного.
А потому что
это не так, я считаю, но образ такой есть в культуре.
А потому что романтизирует культура всяких там преступников и тому подобное.
Да.
А если мы возьмем с точки зрения просто достатка и того, что ты говоришь, что люди в ЦАО хотят колбасу покупать свиную останкинскую, все-таки они не докторскую, то для них канцелярист будет.
Почему канцелярист-то для них?
Ну, это условно канцелярист, понимаешь?
Я бы сказал, что канцелярист здесь как синоним бюрократ уже получается.
Ну, получается, только... что да. Да, что-то такое. Ну, или даже, знаешь,
хотя
такое
на самом деле
невысокого
нет.
уровня бюрократа, да, имеется в виду. Мне кажется, что это приравнение вот когда, ну, что
клерк.
Я канцелярист, я еще вот про бухгалтера подумал.
Ну,
да, хотя бухгалтер, на самом деле, бывает
тоже.
Довольно интересная работа, да.
Супер,
но
да.
вот медиа-образ чисто негативный. Вот как бы в культурный образ, мне кажется.
В одной книге было... забыл название. Интересная была концепция мужиком каким-то русским выдвинута на тему того, как устроен социум в России исторически, как устроено здесь взаимоотношения власть-народ, общество и прочее. У него была очень интересная мысль, что в России, с учетом нашей модели жизни, бюрократия, на самом деле ее все хаят, потому что ее принято опять же хаять. Опять образ негативный, лоховской, галимый, скучный, серый. Но бюрократия является той прослойкой между народом и государством, которая на самом деле спасает народа от резкости государства. Потому что у нас, согласно его мысли, у нас есть две модели существования государства. Стагнация, застой, когда не происходит нихуя, но при этом высказываются какие-то определенные совок. мы продолжаем развиваться, мы миллионами молотим зерно. На самом деле бюрократия помогает эту наебку с реальностью как-то уравнять. И в момент полной мобилизации, когда у нас война, полувойна, революция, бюрократия здесь позволяет как раз смягчить вот эту резкость. Эти люди реально кирпичики той системы, в которой ты живешь, и часто это положительные кирпичики в образе... Не то чтобы отрицательно, в образе никаких. На самом деле это просто часть твоей нашей жизни.
Канцеляристы, мы вас любим, вы положительный герой.
Да, да, да.
Real talk.
Но культура борется все равно. Хотя абсолютно согласен с тобой, то, что экономически это реально и политически это основа.
Вообще, но носители культуры, те, кто ее множат, те, кто ее создают, как правило, то, что вы сказали, авантюристы, лентяи, хуеплеты, творческие
у них,
люди.
У них, потому что у них микрофон, по большому счету, и да, они да, могут да. сказать, что потом им нравится, речь. Потому что только человек с микрофоном может сказать, что ему нравится, что нет. Да?
А канцеляристу это
да,
как
а он
бы
не может
надо.
Это сказать. Да,
а ему хотя... как бы и не надо. То есть,
да.
у
то
него
есть
нету...
вот, допустим, Кафка может типа, построить все свое творчество на том, что типа это ужас и мрак, канцеляризм, да, да. да? А как бы канцелярист об этом скорее не скажет, потому что если он пишет, он тоже будет писать, сказать, что он это не любит. Так, ну
окей.
Что, кто-то еще?
Хоп-хей-ла-ла-ла.
Все, обсудили канцеляриста?
Абсолютно.
Можно я выберу слово?
Давай,
давай.
Ты можешь выбрать другой рандомайзер, и он выберет тебе другое слово, потому что там есть слова действительно мусорные, вот здесь, внизу.
Ага, окей. Так, следующее. Пила рыба через дефис.
Вообще.
Хищная... Я думал, рыба пила. Пила рыба.
Все понятно, что про это сказать.
Хищная рыба из отряда скатов с отростками на морде, напоминающая зубья пилы. Мне нравится, что здесь объяснение есть.
Но я не знаю, как у вас, у меня сразу первое. Рыба по названию пила. Вот этот. Ну, мультфильм. Не помните, «Голубой щенок», что ли, да, это было?
«Голубой щенок» есть. Там была рыба пила.
Ну, там была даже песня там типа про нее. Типа, я рыба по названию пила. У меня вообще сразу советские мультфильмы, нет?
Алексей, а в Советском Союзе тебе классно жилось?
Ну, мне я застал только его 6 лет. Но поскольку это было детство, вообще...
Все классно.
Все классно. То есть я 85-го года рождения, и развал Советского Союза в моем сознании не произошел тогда. Ну, то есть ничего не случилось в 91-м году. Что случилось? Я, по-моему, тогда в школу готовился идти. Вот все, что произошло в 91-м году. Да. Это, кстати, очень интересно, да, как... мир проживал свой огромный слом, да? Все менялось, все там, родители были в ужасе, а ребенок не ощущает ничего. Это к вопросу, насколько будут счастливы дети при изменении политических строев, да они будут детьми. Да,
они будут играть на баррикадах.
Ну, да они
условно.
Не будут дети, они будут, ну да, как бы нет, они вот как вышли там во двор поиграть, там на баррикадах, то же самое.
И
это то же
едут.
Самое вообще. Ну, танки едут.
А ты
да,
думаешь, что
бы,
для реальность... всех родителей это был стресс 91 год?
Ну, я думаю, что для огромного количества людей, ну, представляешь себе, особенно все, кто я оказались нет. в странах, которые, ну, там, допустим, ну, проживали в Киргизии временно, там были командированы
русские.
И оказались. Да, например,
это да,
русские,
для таких, да.
да.
А
да.
для коренных-то все классно было, они же обрели независимость.
Ну, очень раз. Ну, слушай, у нас до сих пор мнение вообще внутри нашего социума да, неоднозначно. Да. Куда нас вообще все общество сейчас движется? Ну, по крайней мере, основной массив. Назад.
Прекрасную Россию будущего.
Ну, на самом деле, спорно. Да,
что, абсолютно так.
Ну, потому что большинство-то, наоборот, стремится...
Куда?
Ну, туда что-то... создать какой-то образ Советского Союза, что-то оттуда взять,
назад?
Получается.
Назад, не на Запад, назад. А назад.
Это как раз потому, то, что на самом-то деле общество не пережило вот эту вот смену, не появился новый контекст в стране после того, как она появилась.
Появился, мы беседуем об абьюзе, газлайтинге.
Но это небольшая идея. Не появилась как бы идея страны до конца не появилась, да, и то, что мы сейчас откатываемся назад, и общество как бы к этому готово, это заполняет как бы смыслы, пространство смыслов, мы дополняет прошлое.
А СССР 2.0 тебе не нравится идея?
Да, ну,
ну вообще, не тебе лично, а как идея для...
Не существует вообще такой идеи СССР 2.0. Есть. Что это такое? Нет, я имею в виду, сейчас объясню, что это, насколько это как бы фантом в моем понимании. Что это вообще такое? Это снова коммунизм, социализм мы обсуждаем?
Да нет.
СССР это...
По ощущениям. По ощущениям.
Нет, ну что, подожди. Тут надо прямо разбирать
конкретно.
Советский Союз — это конкретное государство, которое...
С гимном,
типа,
с флагом.
Ну,
совсем.
С историей появления, с падения Российской империи, с конкретными людьми. Вот сейчас... Я работал в одной фирме, это такой момент, куда пришли люди устраиваться, и они принесли паспорта граждан Советского Союза.
О, это есть такая...
Сейчас,
это
да.
городские сумасшедшие,
это,
есть такой процент.
И им сказали, покажите паспорта Российской Федерации.
Они говорит,
а у нас их, типа, мы граждане Советского Союза. Да. А там написано, выдано там главой МВД Советского Союза там 2019 года.
То есть они свежие паспорта?
Да, сейчас свежие паспорта. И действительно, я на эту тему немножечко так почекал, да, и есть признанное, по-моему, экстремистским сейчас это сообщество, да, недавно кого-то там арестовали, которое действительно считает, что Советский Союз не распался, то, что они все еще граждане Советского Союза, то, что Российская Федерация как бы не появилась.
Неправомерное
государство, то есть, да, и они считают, получают документы там, им выдают там печати и так далее.
И это молодые люди достаточно.
Ну, это там 20 с лишним лет спокойно.
То есть, с точки зрения закона, это же фейки. Ну, да, мошенничество,
вообще, с любой точки зрения, это абсурд.
Нет, подожди, абсурд, понятно. Они, по сути, по закону дают поддельные документы, носят.
Но, на самом деле, кстати, не совсем так, потому что, насколько я могу
сказать... Или, типа, российский паспорт у них тоже есть.
Они неподдельные, потому что нет такого документа. Да, да, да.
Паспорт гражданина Нарнии является ли поддельным?
Нет. Это как, ты знаешь, если ты напишешь 10 миллионов рублей, и будет у тебя очень похожая бумажка на... Она не будет, на самом деле, сфальсифицированная, потому что это не существует.
У них, условно говоря, дома лежит паспорт гражданина. Либо они там от него отказались, они там не граждане, или кто они. А это просто бумажка. Просто в жопу вытереть и выносить.
Но он считает не так, там, да, этот человек. Он считает, что вот это его паспорт, да. И это вот, на самом деле, то, что вот это появилось, это вот хороший такой сигнал о том, то, что не существует Российской Федерации в понимании идеологическом местами, да. Люди все еще хотят вот то. Вот.
Но не
почему
все же.
Даже вопрос про Советский Союз, как живут при Советском Союзе? А вот как нам живется в Российской Федерации, кайф. И что такое Российская Федерация, мы очень мало обсуждаем. Какие у нас...
Мне кайф живет, да? Леш, вот серьезно.
Ну,
мне
нет,
кайф.
Меня тоже, на самом деле, да, я как бы тоже абсолютно считаю, что у нас отличное государство, которому, ну, надо развиваться и развиваться, и развиваться, да, и... Но вот проблема идеологическое существование, она точно есть. Ну, вот есть у нас праздник народного единства. Вы помните, какого он числа?
4 ноября.
Конечно.
Да. Потому что на следующий день я делал операцию себе на колени.
Но большинство не скажет, да, что
я даже могу тебе сказать, из чего он был придуман. В 1612 году ополченцы под управлением Минина и Пожарского. Ну, все понятно, да.
Ты крутую тему задвинул реально про детей. У меня из головы не выходит, потому что я слушаю продолжение развития. Я бы хотел немного вернуться, просто это еще проговорить. Реально было круто. Очень мощная мысль, потому что я помню 93-й год, когда была самая большая стрельба при переделе. В 91-м не было как такового яркости вот этой. Печальный. И у меня отец работал таксистом на 905-го, Черногрязский тупик. У него там был парк. И он в этот день, когда весь район был простреливаем, снайпер, постоянно там происходила же дичь, да, как мы теперь знаем. Мне, получается, тогда было, я же тоже 85-го. Получается, мне было 8 лет. Я точно помню, что я не ощущал ничего такого, кроме маминого волнения, что папа заканчивает работу по телевизору «Лебединое озеро», и папа сейчас придет. И у меня не было сомнений, что папа не придет. Ну, типа, как, папа сейчас придет, он там в 8-10 закончил смену, и сейчас придет домой. И уже потом, мне кажется, вернее, он и тогда мне что-то рассказал. Я это воспринял реально как игрушки. Он мне рассказал, я шел пешком мимо Ваганьковского кладбища, через Ваганьковский мост и к нам туда, на Полежаевскую. И вспоминал армию, потому что я шел, а надо мной свистели трассы. И я тогда это воспринял как, типа, приключение. Я такой, ух ты, ух ты. Ну, что-то происходит, ну и что? Вот реально, потому что мне 8 лет. И только сейчас я понимаю, что батя мог не дойти. Потому что там хлопнули в то время в разных местах Москвы кучу людей, которые просто мимо шли, потому что это революция. Ну, мини-революция, но революция. И что это батя шел по одним улицам, где там людей потом штабелями укладывали и вывозили на кладбище без там каких-либо процедур. Ну, вот это все. Сейчас это обретает какие-то краски, объем. А тогда это было правда. Отец с работы пришел и рассказал, что стреляют вокруг. Ты такой, вау, круто. Блять, в 15 минутах ходьбы оттуда живол. И мне, в принципе, было посрать, что там, война, стреляют. Ну, перестали же стрелять через денек-два. Ну и все. И как
но тут это, наверное, отразилось только на тех детях, чьи папы не пришли домой, получается.
Видимо, да,
вот там это, они, у них было столкновение с государством и вообще с большим миром.
Да,
и, возможно, детство закончилось раньше. Да,
да,
как бы.
Да, безусловно.
А в целом, действительно, никуда. Детство есть детство. Там хоть Российская Федерация, хоть Российская империя, там, да, если в тебя, в твою семью это конкретно не отнимает твой дом. Хотя даже если у ребенка отнимут дом, тоже очень сложный момент, поймет ли он это, да, что, ну, что
косвенно,
это крах мира.
Да, какие-то да. Отпечатки остаются.
Нам надо пригласить тех детей, у кого отняли дом.
Да-да-да. Это действительно так, потому что, ну, я помню очень хороший момент, когда я прямо столкнулся с реальностью, которая была такая тяжелая. Это уже был 98-й год. Сколько мне там было? 12?
Это уже 12. Spice Girls, да?
Это уже даже после, мне кажется, да. Но я просто помню, как 98-й год очень сильно ударил, да.
А у вас там в Ёбурге-то летали автоматчики, говорят, в девятках, чуть ли не на ходу друг по другу постреливая время от времени. Алексей Иванов это писал?
На моих глазах... Сколько получается, когда я был в детском садике, расстреляли одного центрового... Ну, в общем, там было группировки в Екатеринбурге, и расстреляли Вагина такого. Я был в детском садике, и мы услышали... А у нас был дом В общем, где государственники жили в основном, да, такой, в общем, и туда в 90-е годы поселились многие ребята с деньгами около них, и в том числе вот этот вот господин Вагин, который был главой центровых вот Екатеринбурга. И получается, вот мы слышим, и кто-то кричит там, мотороллер, и мы все такие, мотороллер, и всей гурьбой как бы детишек выбегаем на веранду, а там такая картина. Падают, я просто все, что помню, падают дяденьки, другие дяденьки стоят, стоит машина какая-то, базик, и все. И потом нас и воспитательцы, ой-ой-ой, уходим. Да, и потом меня бабушка вела, и там, это была то ли весна, оставивший снег, и, в общем, везде, я помню, кровь, на ней цветы, дяденьки лежат, а у меня прямо у подъезда это случилось, то есть мне в подъезд надо было через этих дяденек пройти. Потом...
Уже цветы принесли? Цветы, что-то
они прибыли там через что-то 20 минут, а там милиция гораздо позже, хотя пункт участкового был прямо в 10 метрах.
Вот ну, он же не дурак.
Но он не вышел даже.
Он же не дурак.
Да, он не вышел даже, да. И вот так это уралмашицы, как оказалось, сколько я понимаю, там были, расправились вот с центровой группировкой.
Пиздец, ты испортил все кино.
Коммуникабельность.
С этим здесь проблем нет.
Да. Сейчас мы работаем в коммуникабельности.
У тебя есть проблемы с коммуникабельностью?
Да, в общем-то, нет.
Или достижения?
У меня, кстати, поправила одна дама, когда я говорил о своих хороших чертах для устройства на работу, какие-то soft skills, ну чушь, короче, очередная это, HR-овская.
Чепуха.
Она сказала, что общительность неправильно, надо коммуникабельность. Bullshit, bullshit.
Конечно, bullshit. Но коммуникабельность чуть более широкий термин. За счет того, что он более профессиональный, он более широкий. Это типа, я могу заниматься холодными продажами. Общительность не включает в себя холодные продажи. Коммуникабельность вполне.
Боже, слушай, я хочу заниматься в своей жизни подкастами, а не холодными продажами.
Холодная продажа — это одно из самых сложных, мне кажется, вообще, да. Что можно делать. Я как-то раз попробовал юридические услуги продавать по телефону. Это взрыв мозга.
Но это тот базовый скилл, который тебе в любых потом бизнесовых маркетинговых штуках помогает пиздец. Это очень важный базовый скилл, который мне
очень интересно поделиться опытом. Вот прямо вообще на ура про избирательную кампанию. Да, что такое, короче, как общаться с людьми при избирательной кампании, когда выдвигаешься куда-то. Если коротко, тебе в день нужно контактировать, ну, несколько сотен человек. Да?
Easy.
То есть, при этом, обходить квартиры, ну, про муниципальный уровень мы говорим, тебе нужно обходить квартиры, люди, когда они пришли с работы с 7 до 10 примерно так, там, 10 часов уже поздновато, дети ложатся спать, и на улице прямо вот как с флайерами стоят, так же стоишь около куба и знакомишься с людьми, да, и тебе задача сначала рассказать о себе, задача минимум, задача средняя — рассказать о себе и дать какие-то материалы, а задача максимум — рассказать о себе, взять материалы, взять имя и телефон, условно говоря, человека, чтобы потом с ним наладить связь.
Лидогенерация.
Это да, будет а еще... тот, кто внесет, как это называется, подписчик.
За тебя проголосуют, на самом деле.
Вот даже,
ну, да, либо если вот собираешь подписи, то подпись потом соберешь, либо... Ну, в общем, проделать такой большой круг. И чтобы потом дальше коммуницировать.
Похоже на пикап. Вот.
Ну, блин, да. Ну, на самом деле нет. Потому что при пикапе
тебя
не атакуют, а здесь тебя атакуют.
В пикапе цель секс, а у тебя цель голос.
Нет, потому что у тебя финальная точка — это взять телефон и имя, а в пикапе все-таки выебать. Ты своих потенциальных избирателей не должен в этом кубе выебать в идеале.
Ну да. Ну и, короче говоря, тебе просто надо сотни этих контактов пройти, и в каждой из этих людей будет с тобой пытаться поспорить о том, что он считает правильно в жизни, а что нет. И тебе нужно каждый раз его, в общем, как-то с человеком наладить контакт, потому что, возможно, у вас совершенно разные взгляды, абсолютно разные взгляды. И есть приемы, как это можно сделать. Ну, как приемы, то есть, типа, техники разные. И одна из них — это закрепиться, так сказать, в своем доме политическом или там идейном. В общем, выбрать идею, ответить на один вопрос. Ребята, как надо жить? Скажите одним словом, например. Как
охуенно.
Надо жить? Хорошо, охуенно, допустим, да.
Это существительное может быть?
Любое слово вообще. Одно слово главное.
Как ты на вопрос «как» ответишь существительно?
Продуктивно.
Продуктивно. Окей, короче. Дальше мы из этого слова, ну, это просто прием такой, и дальше из этого слова мы, допустим, что такое продуктивно на уровне муниципального района? Что это означает? Что ты можешь из этого слова вырастить, в общем? Что такое продуктивно, допустим? Вот у тебя есть район, ты в нем можешь что-то поменять, парк сделать.
Развитая городская инфраструктура.
Гуманизация городской среды.
Ну, то есть, типа, окей, короче, получается, ты говоришь продуктивно, значит, должно быстро добираться из места в место, вот, допустим, инфраструктура транспортная, да, значит, проблема пробок, значит, там определенная история. И, короче говоря, выбирая это слово, ты выбираешь, ну, расширяешь его до определенных тем, условно говоря, там, транспорт, там, и так далее, и так далее, и так далее. И суть в том, то, что когда ты начинаешь диалог с кем-то, вот с людьми, они тебе присылают, говорят, вот там, там, не знаю, Крым захватили, что ты думаешь? И ты говоришь, подождите, я думаю про продуктивность у нас на районе. И каждый раз начинаешь говорить, нет, тут у меня вот инфраструктура волнует, я занимаюсь инфраструктурой. И возвращаешься в свой дом, вот в эту территорию, которую ты хорошо знаешь, которая тебя реально волнует. Тут очень важно, чтобы она тебя реально волновала. Вот это слово, которое ты скажешь, продуктивно, нужно реально тебе быть интересным, потому что тебе придется повторить день 1000 раз одно и то же. И ты должен надоесть
это. Слово мое или твое?
Твое слово. Это вот ты его сказал.
В одной квартире будет продуктивно, в другой класс.
Нет, нет, твое слово не меняется.
Он имеет. То есть
политический дом. Твое, меня как
да. Вот этого, Милонов, кандидата. Вот, допустим, Милонов на это ответил, это на этот вопрос. Нужно жить да, гомофобно, там, условно
отлично,
говоря.
Ну.
То есть, типа, условно говоря, это его дом. Он везде, в случае чего, уходит там, типа, и говорит, гей, 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 гейм, гей, положил на гей, гейм, захватил гея, а потом еще гей, гей, погнал гея. Вы там про политику, а про геев, гей, плохие геи, убить геев, там, не знаю, расстрелять. Вот типа такого, да, у него.
Он себя
так
там вот. Прекрасно чувствует.
И, ну, и как, вот смотри, он же реально тянет одну тему, примерно там через, там, ну, сколько годов там, и все такие, о, нифига, в принципе, да, да, интересная классный история, парень. Да. Ну, и вот я, допустим, здесь я слово безопасности выбрал, да, поскольку, ну, я был следаком и так далее, и вся тема у меня связана с тем, что там 3 вокзала в моем районе, где я депутатом избирался, это реально всех волнует, как, что с этим делать, бездомное, как им помогать, как ограничивать, как работать с полицией. И вот когда мне говорят о чем-то, я возвращался в коммуникационную среду, где мне комфортно, вот в эти темы, которые я разбираюсь, которые я знаю, которых я что-то могу сделать. Короче, вот так вот выбрав, ты можешь хоть 10 000 диалогов провести, но если тема тебе это интересна, то тебе не надоест, в общем. И люди не почувствуют, что ты врешь. Потому что если ты будешь каждый раз с ними обсуждать все политические воззрения, такой типа, они такие, ну, что-то ты, короче, тут со мной не совпадаешь, тут ты что-то это, и тебе я вообще не верю. А если ты веришь в то, что ты говоришь, а ты можешь только во что-то одно верить по какой-то теме, то, короче, все нормально будет, ты можешь произвести впечатление.
А на лозунге надо писать «безопасность», «продуктивность» или и это должно совпадать?
Можешь.
«Безопасность», «продуктивность» — охуенно, мы могли бы на треке написать,
да? Тут же вообще нет никакого, в принципе, вообще, как сказать, идеального пути. Это просто один из способов, как можно построить...
А что это за техника? Как она называется? Игра на своем поле, на привычном...
Я не знаю, название какого-то, да, я с этим столкнулся и понял, что, допустим, ну, мне это подходит, потому что это еще поиск себя, да, а через нее как бы коммуникация через себя. Ты через себя пропускаешь вообще все проблемы и думаешь, ну окей, а в чем я как бы могу быть полезен, типа, что мне реально интересно в этом? Что-то, это, в
давай,
принципе, то, что реально произойдет.
Сколько там времени
интересно
у нас?
Еще одно словечко.
Да,
можем
я думаю, еще одно словечко, и, наверное, надо будет.
Я думаю, гостю мы дадим.
А, ну, точно.
Лежачий.
Вот, вот ты за безопасность. Лежачие спасают жизнь?
Лежачие полицейские точно снижают риск как бы, за ДТП.
Абсолютно.
Сейчас же есть такая в Европе тема Vision Zero. 0 смертей ДТП. В России это тоже сейчас пытаются внедрить, но там есть очень непопулярные меры, а-ля ограничение скорости автомобилей до 40 километров.
Наше слово «лежачий».
Почему-то прилагательное.
Да. А «лежачий пенис».
«Лежачий пенис».
«Лежачий
не
пенис».
Знаю, да? Я ничего про это не знаю, ребята, вы как?
«Лежачий пенис», «расслабленный пенис».
Это здорово. То есть нас, лежачий полицейский, пока волнует больше, чем лежачий пенис.
Слава богу.
Ну, возраст тут еще пока.
Все, ладно. Встретимся через N лет. Спасибо Алексею за беседу.
Я думаю, надо однажды будет по-любому захерачить онлайн-подкаст на 24 часа.
Ну,
хоть
слушай,
по часу гость прямо.
Есть
вот
отличный подкаст на 24 часа видео, как человек стрижет воду, да?
Увидимся на 24 часа.
У меня давно это было записано. Я реально хочу как-нибудь такое сделать, отлететь прям.
Ок.
Ок,
я
все,
готов.
Круто будет.
Спасибо, Лех.
Да,
спасибо,
ребята,
за выпуск, Дим. Увидимся.
Спасибо за выпуск, Витя. Надеюсь, тебя никогда больше не увидеть.
Да, все, пока.
Чао.
Пока-пока.
Не бывает идеальных завершений, пока у тебя нет 1 000 000 просмотров, прослушиваний. Все, я думаю, баст. Попиздели, разошлись. Все.